Крестным ходом хоругви несут, солнце всходит над Ганиной ямой, царский крест мощевик перед храмом, словно наш исцеляющий суд. Здесь всю ночь был молебен царю, у иконы святых страстотерпцев, где сокровище ваше, там сердце, сердце с Богом встречает царю. Здесь всю ночь был молебен царю, у иконы святых страстотерпцев, где сокровище ваше, там сердце, сердце с Богом встречает зарю. Поцелую я царственный крест с Божьим золотом, ладаном смирной. Святый Божий, спаси и помилуй всех, кто нынче покаялся здесь. Здесь всю ночь был молебен царю, у иконы святых страстотерпцев, где сокровище ваше, там сердце, сердце с Богом встречает царю. Здесь всю ночь был молебен царю, у иконы святых страстотерпцев, где сокровище ваше, там сердце, сердце с Богом встречает зарю. Сокровище ваше, там сердце, сердце с Богом встречает царю. Здесь всю ночь был молебен царю, у иконы святых страстотерпцев, где сокровище ваше, там сердце, сердце с Богом встречает.
Продолжаются наши передачи, дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели. Сегодня мы продолжим цикл, посвященный царской семье, святой царской семье с Ларисой Егоровной Хомутовой, экскурсоводом храма на Крови. И наш рассказ вновь об Александре Федоровне Романовой.
Она хотела узнать православие. это сейчас стало ее верой, да, и она, конечно, хотела бы изучить и историю, и географию России. Вот. И поэтому ей нужно было время. И она это время у Ники просила, чтобы он дал ей возможность вот все это подготовиться. Поэтому вот на этом и расстались. Что нет, не будут они делать свадьбу осенью, все оставят так, как есть. Вот. А вот осенью в Дармштадт приехал священник, отец Иоанн Янышев. Он с 1883 года был духовником царской семьи. Это был один из самых образованнейших русских богословов того времени, и он был ректором Санкт-Петербургской духовной академии. Вот.
Еще раз назовите его имя.
Иоанн Янышев.
Янышев.
Янышев, да. Янышев. Иоанн.
Духовник царской семьи.
Да. С 83-го года был духовником. И, конечно, он был очень образованный человек. Очень. И знаете, он был очень приятно поражен. То есть он приехал в Дармштадт для того, чтобы обучать Алекс вот основам православной веры, да. И он был приятно поражен, когда вернулся в Россию. Он имел разговор с ее сестрой Елизаветой Федоровной, да, и он сказал, что он был приятно поражен, потому что у нее очень проницательный и пытливый ум, да. И он сказал, что она задавала такие вопросы, что и богословы таких вопросов не задают. Но, и знаете, предубеждений пред вот православной верой у нее было, конечно, много. Еще раз повторяю, что она была протестантка. Вот. А вопросов было множество. Предубеждений было хоть отбавляй. Зачем почитать иконы? Слушайте, это же вопрос тоже. В двух словах же вот ты не можешь. Это же целый серьезный разговор. Но она такие вопросы задавала отцу Иоанну. А зачем нужно почитать иконы? Зачем нужно монашество? Александра Федоровна, немка-англичанка, практический ум, она вообще считала, зачем это так закрываться в стены монастыря, когда в миру можно принести гораздо больше пользы. То есть на данный момент она не знала, зачем нужно монашество. Зачем нужен институт священства? Зачем нужно почитание святых? То есть глобальные такие вопросы, да? А у протестантов принцип прямого общения человека и Бога. Им посредники не нужны. Ну и во всем, вот, что бы мы ни посмотрели, это религия ума. Вся религия у них от ума. И в отличие от лютеранства, православие, мы с вами понимаем, ведь это вера сердца. А поскольку сердце у Алекс было настолько огромное, любви обильное, она очень скоро почувствует великую духовную силу православия. И начнет беспредельно чтить и многих святых, и иконы. Но это уже мы об этом, конечно, поговорим. И знаете, незадолго до убийства она писала: «О, как сильно я желаю поехать в Саров». Мы в свое время поговорим о том, как был прославлен.
Об этом можно бесконечно говорить. Это очень, очень важная тоже тема для России. Вот там столько вообще моментов.
О Николае Александровиче будем говорить, это все-таки его тема, не ее тема, да? И, дорогие мои, посмотрите, вот здесь как бы заканчивается такая счастливая, безоблачная их жизнь. Потому что Ники должен был, как мы говорили уже осенью, еще раз переехать в Дармштадт, да, но поездка не состоялась. Почему? Мы предполагаем, Господь располагает. Тяжко заболевает Александр III, отец Ники, да. Ему предписывают постельный режим, покой. Но зная характер Александра III, уложить его в постель, это было невозможно. И, конечно, он врачам и не подчинялся. Но дело в том, что состояние его усугублялось. Вылечить его не могли. И было принято решение, что они поедут в Крым, ну, как бы вот такой климат Крыма благотворно повлияет на здоровье Александра Третьего, и поэтому семейство уехало в Крым, вот, и Ники никто не держал. То есть не было такого, да. Родители были не против поездки сына, тем более это все было по договоренности, тем более она уже невестка, вот. Но Ники сам принимает решение, что он в такой ответственный момент останется с отцом в такую трудную минуту. И вот он тут записал, слушайте, это девиз всей их дальнейшей жизни. Терпение, вот наш девиз, написал он Алекс. И слушайте, все вот возвращаюсь к ее характеру, и все сравниваю вот современную молодежь. Сколько у нас взаимных претензий друг к другу, да, то мы мало любим, то мы мало внимания обращаем, то и так далее. Алекс, слушайте, ни одного слова упрека. Вот такая, слушайте, вот такое счастье, да. И, конечно, хотелось бы продолжения этого счастья. И вдруг Ники принимает совершенно другое решение. И она все приняла, она все поняла, она все приняла. Александр Третий, вот он умирал, но он хотел лично своих детей благословить на семейный союз. Для него это было очень важно. И знаете, когда вот подробно читаешь об этих мероприятиях, там до слез, потому что он уже был настолько слабый, да, но вызвали Алекс, она приехала, он оделся по полному параду, что называется, да, и встал, хотя он это уже давно не мог сделать, вставать. Но он ее встретил, Алекс и не узнала его. Ну, представляете, такой богатырь, да, и вдруг вот совершенно больной человек, который уже и вставать-то не может, да, вот, и принимает Алекс вот прямо должным образом. Он понимает, что вот через, буквально через пару там дней, может быть, она станет царицей, да, и посмотрите, как вот развиваются их отношения. Алекс понимает, что сейчас чувствует ее любимый человек. Понимаете, они не готовы к смерти отца, но она же понимает, что сейчас весь этот крест, вот этот огромный крест, Ники нужно будет взвалить на свои собственные плечи. Ему всего 26 лет, понимаете? Вот. И она, конечно, очень сильно за него переживает. И посмотрите, как она его поддерживает. Еще не приехав в Россию, она ему пишет, что она хочет принять православие, как только приедет туда. Понимаете? И эта новость просто потрясает Ники. Ну вот мы уже говорили о том, 4 года, да, вот эта вот такая тягомотина-то длилась, и люблю, и не могу, и люблю, и не могу. И тут она ему говорит, что прямо сразу по приезде она готова вот принять православие. Конечно, для Ники это была очень укрепляющая такая новость. Вот. Что сказал им отец? Будьте счастливы, дети мои. Потому что он сам был счастлив со своей супругой Марией Федоровной. И Алекс, она не могла сдержать слов, и когда они вышли из комнаты Александра Третьего, она заплакала. Но самое удивительное, как много этих слез будет пролито ей в России. Это были первые слезы, первые были. Но знаете, и здесь, вот в этих событиях, конечно, закладывалось очень-очень многое. Посмотрите, она видела, как невыносимо трудно вот ее любимому человеку, ну, разрывался, Ники, да? Вот, а она была рядом, вот зная, что отныне навсегда она бескорыстно его поддержка и надежная опора. Это она знала, вот, можно сказать, с первых дней. И посмотрите, какая судьба. И она опять одна. Вот она приезжает, опять эти очень трагические события, да, и практически она, посмотрите, она не понимала еще русского языка. На английском мало кто вообще говорил. На немецком говорить было не принято. Разговорным французским она еще не владела, ну, в той степени, в какой она бы свободно могла общаться с людьми. Но здесь есть маленькая особенность. Если раньше она чувствовала такое тотальное одиночество вот после смерти матери, да, что сейчас это одиночество такое же, да, но она уже его не чувствовала, так как Никита все равно был рядом. Пусть он где-то, пусть он с кем-то там, но он рядом, все. И уже это как бы, и уже это решено.
Но то есть здесь они вместе, и они это вместе. Всегда легче. И потому любых... что это любовь, это любовь.
Да, абсолютно верно.
А можно все перенести.
Да. И вот посмотрите, и здесь начинаются очень интересные моменты. Вот обладая природной проницательностью, она сразу разглядела лицемерие, фальшь и всю эту ярмарку тщеславия. Смотрите, родные съезжаются уже на смерть. Ну, вот уже все понимали, что Александру Третьему остались, ну, буквально, если не часы, то дни, да, вот. А родня съезжается, как будто приятно провести время в Крыму. Хочу сказать, что это тоже такая тема, невыясненная до конца, потому что Александр Третий, да, он умер очень как-то скоростно.
И, можно сказать, скоропостижно.
Да, да, потому что он был могутный здоровьем. Он никогда практически не болел, да. И тут выявляется заболевание почек официально. Но кто-то говорил, что это его догнали последствия нечеловеческого напряжения, когда в 88-м году Борки, тогда поезд царский, сошел с рельс, и вагоны полетели с высокой насыпи. И мы знаем эту историю, когда Александр Третий держал крышу вагона до тех пор, пока все члены царской семьи не выползли оттуда. И потом он ее опустил. Но это просто нечеловеческое было напряжение. Но, согласитесь, много времени уже прошло между 80...
Последствия.
Ну, 6 лет.
Быть, да.
Многовато. Такие. Но, тем не менее, вот так заболел, и никто ему не мог... Еще есть версия, что его отравили. Но это вот все версии. Они не доказаны. И посмотрите, Александра Федоровна на все смотрит, ну, как бы издалека, да, так беспристрастно. И ее это все поражает. То есть люди приехали практически на смерть родственника, а ведут себя так, как будто бы они приехали в Крым, ну, вот отдохнуть, да, потому что прогулки, беседы, смех, музыка по вечерам. Какой. Наверху он доживает последние свои часы, он умирает, да, вот, а они как бы вот прогуливаются здесь. И вот от этих грустных ощущений Алекс... Она не могла освободиться до конца. То есть ее настолько это поразило, прям вот в самое сердце. И с тех самых пор она была, вот прямо с тех самых пор она была в самое сердце уязвлена еще одним событием. Тем, вот, с тем отношением, с которым приходила сталкиваться ее Ники. Там, ну, просто, конечно, зашкаливало все тоже. Смотрите, вот врачи, например, ну, он наследник. Вот отец умирает, и он становится царем. Врачи, например, сообщали сведения о состоянии императора не престола наследнику Ники, да, а, например, братьям царя. Много их было. Или, например, министру императорского двора Воронцову Дашкову. Как бы так сразу, знаете, так игнорировали несколько. Вот за себя... Алекс никогда не переживала. Она с детства, слушайте, она прошла такую школу, да, вот этой жизни, одиночества и так далее. А вот за Ники у нее очень болело сердце. Она это все видела. И видела вот прям так, знаете, со стороны. Он такой деликатный, сердечный, воспитанный. Он не всегда, вот ему не всегда было просто явить свою волю в форме приказа старшим Романовым. Ведь старшие Романовы, они были в возрасте его отца. Да? Нет. Ну, поговорим еще об этом. И тем более Алекс, она имела пример своей бабушки, королевы Англии Виктории. Королева она могла быть вообще разной, могла быть очень резкой, и даже к близким родственникам. И уж она никогда бы не позволила никому ни внимания к ее словам. Понимаете? А тут вот царь и вот... так игнорировали. Вот существует мнение, что Николай Александрович был слабым, подкаблучным, но это неправда. абсолютная неправда. Вся его жизнь, она доказывает обратное. Вот в каких-то вопросах Алекс, она, конечно, была категорична, но у государя, мы уже с вами как-то обсуждали этот вопрос, у него такого права просто не было. Как у государя, у него не было такого права быть вот таким категоричным. Он был обязан встречаться, общаться, ну, вот сотрудничать.
Как сейчас у нас президент, мы тоже вспоминаем.
Со всеми.
Путин, да, вот с мусульманами.
Он же не может выбирать, вот с этим я буду встречаться, а с этим не буду, потому что вот этот не нравится, этот не нравится.
Ну вот когда он Коран целовал, это, конечно, православный человек тоже что-то было как бы не по себе. Мы смотрели вот на это. Тоже вот какие-то...
Нам бы на свою жизнь оглядываться почаще. Господи, мы все через забор смотрим. Ну, продолжаю с тем, что это законы большой политики. Он не может так. Этого люблю, этого не люблю. Это, с этим буду общаться, с этим не буду. И в этой связи очень, вот очень прямо уместно... прочитать то, что писал об этом Чарльз Гибс. Чарльз Гибс – это был англичанин. Он был воспитателем Алексея, и он обучал девочек английскому языку. То есть был очень близкий человек царской семьи. И у него, слава богу, вот есть целая книга его воспоминаний о царской семье. И вот он что пишет по этому поводу. Это уже его слова. Характер у Александры Федоровны был более властным и твердым, чем у императора, у нее. Она его подчиняла, так он прямо пишет. Но она так сильно и глубоко его любила, что если только она заранее знала, что его желание иное, она всегда подчинялась. И никогда, я никогда не видел, чтобы между ними была борьба. Никаких сцен она ему никогда не устраивала. Понимаете?
Какая была мудрая женщина.
Очень. То есть это мудрость ее...
По пустякам она могла, ну, в каких-то моментах, но в самых главных, в самых важных, принципиальных вещах она понимала, что мужчина над ней.
И что... Ну, знаете, близкие люди никогда они не слышали, чтобы они выясняли отношения, чтобы они ссорились, чтобы они повышали друг на друга голос. Никогда самые близкие люди, те, которые вот были, да, ну, в частности, родная сестра Николая Александровича, Ольга Александровна, она очень много чего свидетельствует, потому что, ну, она к ним, знаете, чай пить бегала там, не по разу.
Про нее я совсем мало что знаю.
Вот.
Ну, знаю, что она потом картины стала писать, что очень творческим человеком была, очень красивая у нее. Эскизы, пейзажи.
И вот сейчас я бы хотела привлечь внимание всех слушателей, прям всем, да, что говорила Александра Федоровна, дом и семья есть очаг радости и обитель отдохновения. Еще раз, дом и семья есть очаг радости и обитель отдохновения. Да. Не очаг выяснения отношений и так далее. Да. И этот постулат Александра Федоровна, уже так скажу, усвоила раз и навсегда. Раз и навсегда, и никаких отношений, никаких претензий, никаких там выяснений нет. Никогда этого она себе не позволяла. Вот она видела, как вообще она нежелательна вот в этом высшем свете, особенно для дам. Они ее просто не замечали. Саму Алекс это мало занимало.
Представляете, императрицу не замечать. Ну, это вот, даже вот, да, представить себе, вот какое окружение уже было царя тогда, когда вот такое вот отношение, вызов, вот такое, даже вот слова-то подобрать трудно.
Мы об этом еще поговорим.
Да.
Евгений, прям об этом.
Жить во всем этом. Это вот как, что из себя представляло высшее общество. Тоже стоит об этом
поговорим.
Рассказать.
Да,
какие
да.
были люди в окружении. Да. Чтобы вот понимать. Ну, да, вот я просто все больше, когда слушаю и вникаю в это, то, конечно.
Ну, вот посмотрите. Вот она это все видела. да, она все это видела, она все замечала. Но саму Алекс это мало занимало. Она к этому уже с детства была подготовлена. Она теперь
что
нужна
ее не будут любить.
Да. Она теперь нужна Нике, и это главное. И это главное, оно как
и
бы
детям
затмевало. Ну, на данный момент еще не было же разговоров
ну,
о
да,
детей.
Да,
пока вот
потом.
У нее вот не.
То
вот
есть она уже вот в этот момент, будучи еще вот
да ни кем еще.
Помолвке, находящейся, еще не будущей императрицей, а просто молодой девушкой, она уже это все понимала. Весь вот суть этого двора.
Да. Суть и посмотрите, людей. И опять такая обстановка, о свадьбе уже не говорили. Понимаете, вот такие события, они просто затмили все, да. А переход в православие отодвигался. Ну, то есть уже вот это отошло на второй план. Вот. 20 октября царь умирает. 20 октября.
Александр III.
Да. 94 года. Они потом часто будут в Крыму. Ну, не настолько, сколько бы...
Он умирает в Крыму.
Да, он умирает в Крыму. Вот. И посмотрите, в 1911 году, это тоже очень такая ёмкая деталь, в 1911 году в Крыму был построен новый дворец. Новый дворец. А его построил Ники в честь вот своей невесты. Да, подарил ее Александре Федоровне потом. На въезде был установлен знак объявления. Это собственность Александры Федоровны. Это был подарок Николая Александровича ей. Это была единственная недвижимость Александры Федоровны, и не только в России. Понимаете? И потом мы с вами вернемся к этому вопросу. Вот как действительно сходит высшее общество с ума. Вот буквально сходит с ума. Итак, смерть царя Александра III Алекс восприняла как свое личное горе. Понимаете, она уже похоронила маму свою, она уже похоронила своего отца. То есть она...
Там еще и братья, и сколько умирало от гемофилии в родовых.
Ну, уже говорилось, что вот она была знакома, не понаслышке, со смертью, да, тем более очень самых близких людей.
И говорили, какое у нее отношение было к смерти.
Да,
вы говорили,
да,
что
да.
Она ее не боялась.
Нет, нет, нет. Она ее воспринимала как избавление. То есть она все правильно понимала. Тут оболочка, а там душа, да. И надо больше стремиться и думать о душе, нежели об этой оболочке. Так вот, на следующий день после смерти Александра III состоялся обряд ее перехода в православие. Отныне она благоверная великая княгиня Александра Федоровна. Вот, и отныне они с женихом единоверцы. Отныне. Вот.
Какие события происходят великие.
Судьбоносные просто, да? Вот. И посмотрите. Отныне одни единоверцы. И в столицу Российской империи Александра Федоровна вступила, следуя за гробом Александра III. И посмотрите. Высшее общество, такой шепоток пронесся, да, и он потом их не оставлял. Царица к нам пришла за гробом. Она принесет России очень много бед и несчастий. Как вам это нравится? Это прямо ее воля, да, пойти вот так в Россию за гроб. Но высшее общество уже об этом стало говорить.
Но ведь нет понимания... воли Божьей во всех этих событиях
у, них
у людей.
Да, у
нет
этих
веры,
уже нет.
Тем более. Вот, то есть вот православие, оно, получается, только для народа еще существовало. А вот все вот эти вот, вот кланы, так называемые, да, приближенные, то есть, ну, что там происходило? Как и во всех других, наверное, царствах, государствах. Все эти закулисные интриги. И
вот,
так далее.
Евгения Игоревна, помните, мы говорили о свадьбе матери Алекс, да? Вот, кстати, Алисы, мама
да.
ее Алиса звали, да? Какие там были трагические события? То есть она выходила замуж через полгода после смерти ну, отца. Вот очень трагические были события. А свадьба Алекс состоялась через неделю после похорон Александра III.
Но она вообще во многом повторяла судьбу своей матери Алисы.
И представляете, свадьба состоялась в день рождения вдовствующей императрицы Марии Федоровны. 14 ноября в атмосфере глубочайшего траура, потому что Александра III, это известно всем, его очень любили. Итак, дорогие мои, вот как Алекс повторил судьбу своей матери. Ну, трагично это. Радость и печаль почти вот неразлучно следовали за Александрой Федоровной всю жизнь. Вот посмотрите, такой пик радости, мы говорили, да, помолвка, все впереди, свадьба, вот, ну, такое счастье. И это же
долгожданное.
И это же не через, там, не через годы и расстояние, да, это все практически в один год совершается. И вдруг вот смерть, и вдруг вот все так очень быстро. И смотрите, вот как они это все планировали, я понимаю, какая должна была быть свадьба, да, жениться наследник империи. Я понимаю, что это был бы грандиозный праздник, но здесь у них ни свадьбы, потому что просто было венчание и потом семейный обед, понимаете? И не было ни свадебного путешествия, ничего такого, что вот, ну, мы видим на свадьбе.
Чтобы было ощущение вот радости и праздника, события
нет,
такого.
Нет, глубочайший не траур, глубочайший да. траур. Еще раз повторяю, Александра III любили, да, любили. Он был миротворцем таким, ну, очень сильным царем, его, конечно, любили. И вот, вот такая свадьба. Кто бы мог подумать еще вот весной, да, что будут случаться такие события. Да, император еще не старый человек, и вдруг вот такая неожиданная смерть. Думали, что будет достаточно времени, чтобы вот ко всему приготовиться, к этому переезду в Россию. Но, еще раз повторяю, мы предполагаем, Господь располагает. И вы знаете, самое непостижимое, что Александра Федоровна, прям приехав в Россию, да, она сразу должна была вот играть эту публичную общественную роль. Она и всегда была не по душе. И тут вот такие события, да, и никуда не денешься. Ты уже должен начать. Слушайте, ее вот не оставляют вот эти трагические события. Такого в русской истории еще не случалось никогда. Вот посмотрите, ее предшественницы, прежде чем стать императрицами, по многу лет были цесаревнами. Кто там 7 лет, кто 14. Ее свекровь Мария Федоровна, да, она была 15 лет цесаревной. То есть она была замужем за Александром, ну, третьим, так скажем, да, вот, и стала царицей только через 15 лет. Умирает отец Александр II, Александр III восходит на престол. То есть у них было огромное количество вот времени, чтобы доузнать и всех, и вся. У Александры Федоровны такого не было. Посмотрите, вот какая судьба. Практически она была вот единственной в истории. Вот у Александры Федоровны, видите, совсем другое испытание. И при всем при этом надо сказать, что Мария Федоровна так до конца, вот до конца она не выучила родной язык, и она, ну, говорила как иностранка. Да, к чести Александры Федоровны сказать, она уже через несколько лет достаточно бегло говорила по-русски, понимать уже все понимала, и только в такие какие-то очень волнительные минуты она переходила на английский язык. А потом она практически без акцента уже разговаривала.
А вот когда они молодые были, они разговаривали
английский.
По-английски, да, да, да. Алекс и да. Ники.
Английский язык, тот и другой. Ну, а Ники тоже его знал в совершенстве, потому что они и писали, и говорили на английском языке. Дорогие мои, 94-й год еще будет изобиловать всевозможными событиями. И я думаю, что мы на следующей передаче поговорим об этом, потому что, ну, вот вы уже, наверное, поняли весь трагизм этой ситуации, да, вообще, как она принимала православие, как она выходила замуж и так далее. Конечно, мы не подробно говорили, но этого, по-моему, достаточно. Свадьба состоялась через неделю после всех этих траурных событий, да, и ничего, ни путешествия им предоставили 5 дней они побыли наедине друг с другом. И вот как началась их совместная жизнь, знаете, это тоже не каждый может выдержать, и об этом мы с вами поговорим, ну, на следующей нашей встрече. Вот, вот такая у нас была Александра Федоровна.
Лариса Егоровна, большое спасибо. Я вас благодарю. И очень хочу, чтобы радиослушатели наши тоже прониклись вообще вот этой вот историей этой семьи, царской семьи, насколько она велика, насколько это все познавательно, насколько это важно каждого из нас. Вы знаете, вот в следующий раз я вам задам этот вопрос. Сегодня мы будем уже заканчивать нашу с вами встречу. В нашей студии была экскурсовод «Храма на крови» Лариса Егоровна Хомутова. Продолжение следует. Вы слушаете цикл, посвященный святой царской семье.